Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 7 снежня.
Беларуская дзяржава рыхтуецца да вайны. Артём Шрайбман пра смяротнае пакаранне для вайскоўцаў і чыноўнікаў.
Это прынімаецца для запугівання.
Наталя Пінчук расказала пра спатканне з Алесем Беляцкім у турме і яго рэакцыю на Нобелеўку.
Для Алеся это таксама была дастаткова ашаламляльная навіна, у якую яму да гэтага часу проста цяжка паверыць.
У сына доўгія валасы. Ці падстрыгаюць школьнікаў пад адзін грэбень?
Это не нашы запреты. Наша, мы можам сказаць, што вот должен чысты і апрятны. Если это так, то неважна, какой длины волосы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рэпрэсіўная машына, якую лукашэнкаўскі рэжым пасля падзей 2020 года паставіў на ўзмоцнены рэжым, не тое, што не спыняецца, але і пашырае сферу свайго ўздзеяння на грамадства. І вось ужо ад завочных судоў улады прапануюць перайсці да пакарання смерцю за здраду дзяржаве.
Пакуль збіраюцца расстрэльваць чыноўнікаў і вайскоўцаў. Адпаведны законапраект палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні.
Як бачна, улады настолькі перамаглі ў 20-м годзе, што праз 2 гады вырашылі караць смерцю чыноўнікаў, якія перадумаюць служыць сістэме, і вайскоўцаў, якія адмовяцца ісці ваяваць ва Ўкраіну.
Пра што сведчыць з'яўленне такога дакумента? Аб гэтым наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з палітычным аналітыкам Артёмам Шрайбманам.
А я посмотрел на это в комплексе, потому что они, кроме этого, приняли еще, или, по крайней мере, поставили на рассмотрение другие поправки в уголовный кодекс, там, наказание за дискредитацию армии, как и в России, и за призывы к терроризму, по-моему, тоже. И это, конечно, все продолжение ровно того же тренда, который мы видим почти с начала войны, но особенно в последние месяцы. Белорусское государство, ну, как бы это панически не звучало, но готовится к войне. Оно настраивает разные механизмы, да, своей работы, репрессивный механизм, вот в данном случае. До этого был механизм военкоматов через проверки мобилизации, да, через проверки сверку данных. Настраивает для момента, когда и если ей понадобится запускать полноценную войну, как и в России, то есть они смотрят на все косяки, которые произошли в России, и они делают на упреждение шаги, чтобы этого не допустить, ситуации, когда белорусская власть тоже подключится к войне. Еще раз, это для меня это не говорит однозначно, что они решили вступить в войну, или что они знают, когда они это решат. Но это точно говорит о том, что они считают, что такая вероятность есть, что либо их продавят, либо к этому уже делают.
Мы зараз говорим про все ж таки такую форму войны, как удел белорусской, да, армии у агрессии. То есть не про громадянскую войну, не про напад некой третьей силы.
Про, да, про участие, да, в войне, потому что, ну, в комплексе эти поправки работают на то, чтобы вот в данном случае там запугивать солдат тем, что их условное дезертирство будет изменой государству, хотя это не так. Любой юрист там скажет, что два разных состава абсолютно, но это же не важно, это принимается для запугивания. Понятное дело, что и российские законы о дискредитации армии там, до 15 лет за дискредитацию армии в первую очередь принимаются для того, чтобы все испугались и молчали, а не для того, чтобы с удовольствием начать всех сажать на 15 лет. То есть это просто такая... Они считают это превентивной мерой, но раз они это принимают, значит, они это делают, понимая, что им это может пригодиться. И это, ну, тревожные знаки все. Я еще раз, я не могу сказать, что я уверен, что белорусские государство решило вступить в войну. Нет, у меня такой неуверенности, ни даже прогноза нет. Но много шагов они делают в направлении к тому, чтобы смазать механизм. Да, смазать вот механизм к этому сценарию. И здесь то же самое. Остальные поправки, по-моему, здесь даже, ну, их никак иначе нельзя интерпретировать. Вопрос о дискредитации армии, ну, это чисто калька с Россией. У нас в белорусском законодательстве дискредитация государства, дискредитация Беларуси, вернее, находится там уже много-много лет. Этот состав ужесточили в прошлом году, по-моему, еще дополнительно. Там сроки повысили и расширили толкование того, что такое дискредитация. А сейчас вносят дискредитацию армии тоже. Поэтому, ну, как еще это толковать? Россия ввела это у себя именно после начала войны, увидев, что российские СМИ, тогда еще живые, приняли однозначно антивоенную позицию, их надо было приструнить, российских блогеров, вот таким образом. Ну вот белорусское государство, видимо, думает на упреждение сработать. Это ничего в этом рутинного нет. Это, на самом деле, довольно грустная и тревожная новость.
Я ўсё ж такі думаю, што сітуацыя это такая, што ўсе глядзяць навіны, усе бачаць, што адбываецца ва Украіне, беларускія вайскоўцы у тым ліку. І гэтыя пагрозы, што толькі суньцеся да нас, паеце назад у чорных пакетах, яны ж не з пустога месца. І ўсе выдатна беларускія вайскоўцы рэальна там ацэньваючы баяздольнасць сваёй арміі, разумеюць гэтыя пагрозы. І вот пагроза ёсць стаць здраднікам дзяржавы паводле беларускага заканадаўства ці прыехаць у чорным пакеце. Вот выбар, па-моему, адназначны.
Вот если бы все смотрели на ситуацию именно так, мы бы, наверное, жили в более в лучшей стране на самом деле, потому что, к сожалению, как показала практика России, многие делают вот такой выбор, как вы сказали, и говорят, что, ну, да, вне зависимости от того, как я отношусь к Украине или к войне, я лучше сбегу там в Грузию, в Казахстан, но я не поеду туда, или лучше сяду. Но мы видим, что сотни тысяч россиян, которые сами не пошли на контракт, то есть они не хотели идти воевать, но когда им сказали мобилизация или какое-то наказание, они даже не разобрались, что на самом деле за неявку по повестке им светит всего лишь штраф. Они даже не разобрались, они думали, что их будут судить как дезертиров, если они не пойдут, и многие просто послушно, как бараны, пошли в военкоматы и потом поехали на окопы, и уже многие возвращаются обратно в пакетах или даже не возвращаются. Поэтому, ну, увы, не все люди включают критическое мышление в такой момент, и иногда угрозы смертной казни за отказ что-то делать, хотя, еще раз говорю, это не, если посмотреть на состав измены государства, это не имеет отношения к сдаче в плен. Это вообще про другое. Это про выдачу секретов к другому государству. Это про помощь другой враждебной стране в нанесении вреда своей стране. То есть проще нас с вами, Змитер, за измену государству сажать, чем дезертиров белорусских. Но, как, собственно, например, Катю Андрееву. И вторая статья у нее, второе дело, это и есть измена государству. То есть это именно политический, да, такой инструмент. Но в данном конкретном случае, поскольку он принимается в пакете с другими поправками, я это вижу как вот то, что они, то, чем они будут запугивать потенциально дезертиров, да, потенциальных людей, которые предпочтут не возвращаться в пакетах. На кого-то не сработает, но на часть сработает. А тут же, как и в России, знаете, почему они оставили открытыми границы? Ну, миллион убежал, но сколько надо набрали? Надо набрать сколько надо, им не надо набрать всех. В критический момент. Поэтому, еще раз, я бы не преуменьшал важность этого всего. Повторюсь, не считаю, что мы теперь точно знаем, что война вот-вот начнется с участием Беларуси. Просто белорусская власть, очевидно, не считает, что она сможет всегда от этого удерживаться.
Працягваем размову з палітычным аналітыкам Арцёмам Шрайбманам. Абмяркоўваем законапраект, паводле якога лукашэнкаўскі рэжым збіраецца расстрэльваць чыноўнікаў і вайскоўцаў за здраду дзяржаве.
Нечаканы, па праўдзе сказаць, паварот вы задалі, таму што я-то ў комплексе таксама разглядаў, але ў комплексе, да прыкладу, з вось гэтымі заочнымі прысудамі, заочнымі разглядамі. І зараз вось гэта. Ну і думаў, што найперш гэта скіравана на вось гэтых, як яны называюць беглых, ці як вы сказалі, супраць нас з вами.
Што яны зробяць нам? Смертны прыговор заочна вынесці? Ну што
это? Ну і заочна расстраляюць.
Заочна расстраляю. Ну это, мне кажется, такая мера, которая ничего дополнительно не даст. Ну, конечно, это будет использоваться, в том числе, для запугивания своих чиновников, чтобы там не общались с иностранцами. Ну просто понимаете, ну было там 15 лет или сколько за эту измену. Это всё равно, мне кажется, уже достаточно серьёзный сдерживающий фактор для человека, который там в системе раздумывает о том, чтобы предать режим, да? Да и вообще понятно, что тут многое будет решаться и на уровне закона, у нас не до законов в стране. Поэтому думаю, что все-таки это не просто рядовая политическая репрессия. Вот заочные суды, которые они придумали, они же имеют конкретную прикладную цель, чтобы забирать имущество, чтобы вот осудить заочно, и можно было конфисковывать на законных основаниях теперь, да, все имущество, которое осталось у беглых. Да? А тут, ну, того, что вы расстреляете заочно человека, ну, будет у латушки там не 5 пожизненных сроков заочно, еще 5 пожизненных сроков и расстрел.
И 2 расстрела.
Да-да-да.
Да речи,
потом по амнистии один расстрел
снимут, второй, да, останется. Досрочно. Я вернусь до темы вось магчымага удзелу, пачатку актыўнага удзелу беларускага войска ў гэтай агрэсіі супраць Украіны, і звярнуся да, можа быць, падрыхтоўкі грамадскага меркавання, да самаго вот магчымасці такога развіцця падзеяў. Адна справа, калі там Лукашэнка кажа пра тое, што там лязгаюць каля нашых межаў танкі НАТО, там нешта там Хрэнін нават што-то скажа. Іншая справа, калі пра гэта пачынаюць гаварыць прапагандысты. Я зараз не пра тых вот прапагандыстаў, якія там гоняць на Украіну, як это любіць там і пуставы, што ён там ляпнуў чарговы раз, што там рускіх едзяць украінцы. Але я звярнуў увагу на выказывание Шпаковского, які фактично почав обвинувачивать белорусский режим у тым, что лукашенковский режим у тым, что он, мовляв, не садится в одни окопы с русскими.
Я не видел сейчас такого высказывания.
Мовляв, что такое? Вот треба как-то вот переходить уже до активных деяний, треба вот братов подтримливать реально, а не только словами.
Змитер, я, честно говоря, не так, чтобы ежедневно смотрю за Шпаковским, что он говорит и пишет, но из того, что я видел, его линия рассуждения, она была, кстати, достаточно... До определенной черты я с ним согласен. Да, он говорит, что если российский режим в этой войне, Россия, да, матушка для него, проиграет в этой войне, то белорусскому режиму не поздоровится. И он, я тоже так считаю. То есть в этом смысле, ну, то есть я с ним согласен. И он из этого делает вывод, что если мы сторонники Александра Лукашенко, то мы должны максимум вписываться за условную не партию мира в российской власти, а партию войны, за партию, как он ее называет, победы. Вот я такие рассуждения не увидел. Ну, с этой точки зрения, с точки зрения ярого сторонника Лукашенко, это абсолютно логичная позиция. Другое дело, что призывать идти еще и воевать вместе с ними, ну, этого я не видел, сразу скажу. Если он такое говорил, то это, на мой взгляд, трошечки нелогично, потому что вступление в войну дестабилизировало бы белорусский режим. И потенциально, и я думаю, сам Лукашенко это прекрасно понимает и говорит вслух, что от того, чтобы мы вступили в войну, было бы больше проблем всем, а никакой пользы. И это тоже то, чем я согласен. Да, это было бы проблемой для Лукашенко, это бы не дало чего-то радикально дополнительного Путину, да, и чтобы помогло ему выиграть эту войну, вот прям вступление белорусских солдат решило исход. Это уж точно не пошло бы на благо Беларуси, если мы говорим о Беларуси как о чем-то более серьезном, чем и большом, и важном, чем просто сегодняшняя власть. Поэтому, ну, честно говоря, я сомневаюсь, что он прямо вот так призвал. Это было бы вразрез со всеми его предыдущими, мне кажется, логикой заявлений.
Гэта быў палітычны аналітык Артём Шрайбман. Ён паразважаў пра смяротнае пакаранне, якое дзяржава плануе ўвесці для чыноўнікаў і вайскоўцаў, што нібыта здрадзілі дзяржаве.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Наталя Пінчук пра спатканне з Алесем Бяляцкім у турме і яго рэакцыю на Нобелеўку.
Для Алеся это таксама была дастаткова ашаламляльная навіна, у якую яму да гэтага часу проста цяжка паверыць.
У сына доўгія валасы. Ці падстрыгаюць школьнікаў пад адзін грэбень?
Это не наши запреты. Наши, мы можем сказать, что вот должен чистый и опрятный. Если это так, то неважно, какой длины волосы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У 8 матчах першага раунда плэй-оф чэмпіянату свету па футболе было забіта 28 мячоў. Гэта рэкорд для 1/8 фіналу. Апошнімі ў 1/4 фіналу прабіліся зборныя Марокка і Партугаліі. Марокканцы сенсацыйна выбілі з турніраў іспанцаў. 9 снежня пройдуць чвэрцьфінальныя матчы зборных Харватыі і Бразіліі, Нідэрландаў і Аргенціны. 10 снежня сустрэнуцца зборныя Партугаліі і Марокка, Англіі і Францыі. Криштиану Роналду обверг поведомлений СМИ про свой переход у саудовский клуб «Аль-Наср». Меркуется, что 37-годовый футболист чекает пропановы от клуба, який выступая у Лизе чемпионов, и его агент шукает варианты у Европе. Отрымливается, что на сегодняшний день гроши не самое головное для Роналду. Артём Радзькоў сышоў з пасады галоўнага трэнера футбольнага клуба «Іслач». Ён працаваў з камандай з пачатку мінулага года. У сёлетнім чэмпіянаце Беларусі «Іслач» заняла 5 месца. Радзькова прызналі найлепшым трэнерам першынства. У чэмпіянаце Беларусі баскетбалісты «Гродна-93» з 24 ачкамі выйшлі на другое месца. Лідыруе магілёўскі «Барыс Фен», у якога на 2 ачкі больш. У бліжэйшую суботу каманды сустрэнуцца ў «Гродня». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
10 снежня ў міжнародны дзень правоў чалавека у Осла адбудзецца ўрачыстая цырымонія ўручэння Нобелеўскай прэміі міру, адным з лаўрэатам якой стаў беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі.
Паколькі Бяляцкі амаль 1,5 года знаходзіцца ў СІЗА і рыхтуецца да суду, за сваю праваабарончую дзейнасць, хаця лукашэнкаўскія ўлады прыдумалі для яго артыкулы «Кантрабанда і фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці», то прэмію атрымае яго жонка Наталля Пінчук.
Нядаўна ўпершыню за гэтыя паўтара года Наталля сустрэлася с Алесем у турме. Блогу «Галасы» яна расказала пра тое, як прайшло спатканне і пра рэакцыю Алеся на Нобеля.
Алес даведаўся пра прэмію не ад мяне. Цяжка сказаць ад каго. Але вядома, што звесткі да яго дайшлі, ну, крыніцы паступлення маглі быць абсалютна рознымі. І наколькі хутка інфармацыя даходзіць у турмах і ў СІЗА, я сама вельмі моцна ўразілася, таму што літаральна 10 праз дзень жанчына выходзіць са мной на сувязь і прысылае радкі ліста, які прыйшоў ад яе мужа. І муж піша аб тым, што страшэнна рада вось гэтай сітуацыі, што Нобель атрымала Беларусь, што Нобель атрымала лес. Это уявляецца, з якой хуткасцю рэакцыі ўсё гэта прайшло. Літаральна, вот, да, наступны, на другі ці на трэці дзень. Ужо ліст быў атрыманы, інфармацыя гэта была на слыху. Што тычыцца спаткання, то, наколькі я ведаю, спаткання далі не толькі Алесю, далі таксама і іншым вясноўцам. Яны ў гэты час сустракаліся таксама са сваімі роднымі блізкімі. Ну і я была не выключэннем, таксама за паўтары года першы раз убачыла Алеся. Пра прэмію як бы шмат не гаварылі, адзінае, што было сказана, што Алеся, для Алеся это таксама была дастаткова ашаламляльная навіна, ў якую яму да гэтага часу проста цяжка паверыць. І ён яшчэ знаходзіцца як бы ў стане асэнсавання ўсяго гэтага. Разумееце, на спатканні давалася дзесьці толькі гадзіна. І за гэтую гадзіну неабходна было прагаварыць усё тое, што за паўтары гады здарылася. Чаму прагаварыць? Таму што лісты, вы ведаеце, не заўсёды даходзілі. Былі перыяды, калі ўвогуле нашы лісты не прасікаліся, мы пісалі як все роўна ў пустэчу. І таму з вельмі сасцярожнасцю сачылі за тым, што мы пішам, і ніякіх такіх падрабязнасцяў ніколі не было агаворана. Тут нам давялося рэшце-рэшт пабачыцца з аднаго, прагаварыць шмат што. Ну і але прэмія это было першае якраз слова звязы і першыя вот такія сказы, якія былі сказаны Алесем і мной пры сустрэчы. Ну а далей ўжо гаварылі пра тое, як мы жылі, што з намі, як мы. Вы мяркуеце, што б мог Алес сказаць пры сустрэчы, гаворачы пра сваю прэмію? Да, яму ўдалося некаторую інфармацыю, і менавіта інфармацыю, звязаную з падзякай, і з тым, што якраз прэмія належыць усяму беларускаму народу, праваабаронцу. Вось гэта мне ўдалося, да, і за ім нават запісаць. І я думаю, вось больш дакладна гэтыя ягоныя словы я працытую, калі будзе цырымонія.
Наталля Пінчук кажа, што падчас цырымоніі ўручэння Нобелеўскай прэміі міру Алесю Бяляцкаму яна выступіць з прамовай, якая будзе ўключаць колішнія выказванні лаўрэата, якія актуальныя і цяпер.
Што я буду казаць у Осла? Па-першае, гэта будзе прамова падчас цырымоніі ўручэння прыза. Зразумела, што буду выступаць не толькі я, а яшчэ два прадстаўнікі, якія атрымалі Нобельскую прэмію міра. Што казаць, я буду па сутнасці трансляваць словы Алеся, бо вось гэта яго, гэтая лекцыя, гэта прамова будзе пабудавана на ягоных выказваннях, якія ўдалося знайсці, якія па сутнасці закранаюць і сучасную сітуацыю, і шмат якія праблемы ў Беларусі. Як быць жонкай лаўрэата Нобелеўскай прэміі і жонкай таго, хто терпіць пастаянна ад рэжыма Лукашэнкі і знаходзіцца ў турме, то ну, пытанне мае два бакі. Па-першае, што азначае быць жонкай лаўрэата. Скажам так, я яшчэ толькі паступова асэнсоўваю ўсё гэта. Адзінае, што магу сказаць, што гэта работа, якую трэба выканаць і пастарацца яе выканаць ну, правільна і дастойна. Што тычыцца другой часткі пытання, то лёгкага ў гэтым няма нічога. Скажам так, я ведаю, што па падліку журналістаў ён затрымліваўся дзе-то больш 20 разоў, але такое доўгатэрміновае знаходжанне ў вязніцы это ўжо дзесьці это другое. Першае было 10 год назад, і зноў патрапляем падобную сітуацыю. Як быць, як пераносіць гэта, тут цябе жыццё проста ставіць у такую сітуацыю. Ты мусіш нейкім чынам выжываць у ёй, ось і ўсё. Ну, па-іншаму, як можа быць. Лёгкага мала, але трэба знаходзіць нейкія моманты, якія б цябе трымалі на плаву. Ну, в гэтым жыцці, дзе ты апынуўся дастаткова нелёгкай сітуацыі, але ты заўсёды разумееш, што яшчэ больш жорсткай сітуацыі апынуўся твой блізкі чалавек. І ты разумееш, што ў такой сітуацыі апынуліся шмат і шмат і тысячы беларусаў. Гэта праблема, гэта цяжар не толькі мой, гэта шматлікіх жон, мацерок, чыіх дзеці апынуліся ў вязненнях. І ўсім нам разам гэта неяк трэба перажыць. Гэта прэмія, зразумела, сімвалічны жэст у адносінах да Алеся, да праваабаронцаў, але як і любы сімвал, ён падразумявае і, я так спадзяюся, канкрэтныя дзеянні і канкрэтны эфект ад гэтага. У першую чаргу станоўчым бокам гэтай прэміі з'яўляецца тое, што Беларусь на слуху ў сусветнай супольнасці. На слуху той болі і тыя пакуты, якія пераносяць людзі, якія там знаходзяцца зараз у Беларусі. І ёсць спадзяванне на тое, што салідарнасць з нашымі людзьмі, беларускімі людзьмі, якія знаходзяцца ў вязніцах, якія губляюць здароўе, знаходзячыся там, якія падвяргаюцца пасутнасці, і так і ёсць, і катаваннем, калі гаварыць пра тормы, якія падвяргаюцца пераследу. Яны павінны ўсё ж такі знайсці падтрымку і міжнароднай супольнасці. Як ўнутры Беларусі, калі гэта магчыма, і хацелася, каб гэта было магчыма, і тым, хто волі лёсу апынуўся за межамі Беларусі. Усе яны патрабуюць увагі, падтрымкі і дапамогі.
Разам з Алесем Бяляцкім Нобелеўскую прэмію міру атрымалі праваабарончыя арганізацыі «Цэнтр грамадзянскіх свабод з Украіны» і «Расійскі мемарыял».
Лаўрэаты прэміі міра прадстаўляюць грамадзянскую супольнасць у сваіх краінах. Яны шмат гадоў прасоўвалі права крытыкаваць уладу і абараняць асноўныя правы грамадзян. Яны прыклалі выдатныя намаганні для дакументавання ваенных злачынстваў, парушэнняў правоў чалавека і злоўжывання улады. Разам яны дэманструюць значэнне грамадзянскай супольнасці для міру і дэмакратыі, сказана ў заяве Нобелеўскага камітэта.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
У сына доўгія валасы, ці падстрыгаюць школьнікаў пад адзін грэбень.
Это не наши запреты. Наши, мы можем сказаць, што вот должен чысты і апрытны. Если это так, то не важна, какой длины волосы.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу.
Іконай 22-го года американскі часопіс «Тайм» абраў акторку Мішель Єо, вядомую па фільме «Усё, усюды і адразу». Паводле выдання, у Лос-Анджелесе кожны хоча сустрэць яе, паціснуць ёй руку і запомніцца ёй. Малазійская актрыса пачала здымацца ў экшн-фільмах у Гонконгу яшчэ ў сярэдзіне 80-х. Пасля удзельнічала ў «Бандыане» і такіх буйных кінапраектах, як «Мемуары гейшы», а таксама супрацоўнічала з «Марвел». Тым не менш, Єо ніколі не разглядалі як акторку першага эшалону. Ролю актрысы ва «Усё, усюды і адразу» рэдактар часопіса назвала адкрыццём, які дазволіў Єо прадэманстраваць усе свае таленты. Ёй прарыкаюць «Оскар» за гэты фільм. Дарэчы, лепшым выканаўцам паводле «Таймс» стаў паўднёва-карэйскі кей-поп-гурт «Blackpink». У цяперашні час ён працягвае дасягаць поспеху пасля выхаду другога студыйнага альбома. Выканаўцы рыхтуюцца да турне па Еўропе і Азіі. Нашумелы серыял «Wednesday», які стаў самым папулярным англамоўным праектам стрымінгавай платформы Netflix, будзе працягнуты на 4 сезоны. Паводле планаў прадзюсараў, увесь цэнтральны акцёрскі склад вернецца да сваіх вобразаў. Яны таксама раскрылі, што ў будучых сезонах «Wednesday» падоўжыць сваю духоўную эвалюцыю, бо ў канцы першага яна ўжо стала значна пластычней і эмпатычней, чым была да таго. Дарэчы, нядаўна акторка Дженна Артэга, якая выканала галоўную ролю ў серыяле, распавяла ў інтэрв'ю, што хварэла на COVID-19 падчас здымак культавай танцавальнай сцэны. Пасля яна зрабіла паўзу ў рабоце, калі дыягназ пацвердзіўся. У Лондоне адбылася доўгачаканая сусветная прэм'ера фільма «Аватар. Шлях вады» – сіквела самага касавага фільма ўсіх часоў «Аватар». Разам з рэжысёрам Джеймсам Кэмеранам па дыванавай дарожцы прайшлі выканаўцы галоўных роляў Сэм Уортынгтон, Зоі Салданія, Сігурні Уівер і Кейт Уінслет. Як піша The Hollywood Reporter са спасылкай на першыя водгукі кінакрытыкаў, якія паглядзелі фільм, яны ставяць сіквел па сюжэце і па візуальных эфектах вышэй за арыгінал 2009 года. І калі некаторыя лічаць недахопам новага фільму Кэмерона больш, чым за 3-гадзінную працягласць і вялікую колькасць герояў і сюжэтных ліній, большасць кінакрытыкаў уражаны і нават ашаломлены яго падводным візуальным эфектам. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У сына доўгія валасы. Стрыгчыся пакуль не прымушаюць, але час ад часу некаторыя завучы прыдзіраюцца, хаця настаўніца і не робіць заўваг.
Такое паведамленне жыхара Мінска ў адным з бацькоўскіх тэлеграм-чатаў наштурхнула Еўрарадыё на пытанне, ці існуюць агульнарэспубліканскія правілы, якія абавязваюць беларускіх школьнікаў стрыгчыся пад адзін грэбень.
З ім мы звярнуліся ў службу аднаго акна камітэта адукацыі Мінгарвыканкама. Там пасмяяліся, што з такімі гісторыямі ім яшчэ ніхто не тэлефанаваў, і сказалі, што калі ёсць нейкія нормы, то іх маглі зацвярджаць эпідэміёлагі.
У мінскім гарадскім цэнтры гігіены і эпідэміялогіі Еўрарадыё сказалі, што ніякіх патрабаванняў хадзіць школьнікам з аднолькавымі кароткімі стрыжкамі з боку эпідэміёлагаў няма.
Нашымі требаваннямі это не регламенціруецца. Ну, чтобы вот было написано, что правило, что короткая стрижка должна быть, нет, такого нету. Это уже может с позиции какой-то общей гигиены, ну, так, чисто вот, ну, опрятности, если это выглядит как-то неопрятно, ну, тут сложно сказать, почему они так. Есть положение какое-то их внутреннее. Вот по, ну, я его не знаю, но я просто знаю, что в интернете это часто, что вот там надо, чтобы стрижка, чтобы форма одежды была там именно школьная, ну, такая деловой стиль. Вот это постоянно выскакивает, когда какие-то ищешь темы. Вот такое, ну, поэтому, наверное, где-то это написано, но не в наших правилах. Это не наши запреты. Наши, мы можем сказать, что вот должен чистый и опрятный. Если это так, то неважно, какой длины волос.
Пра існаванне нейкага сур'ёзнага закона, які датычыцца стрыжкі школьнікаў, не чулі і ва ўправленні па адукацыі Мінскага райвыканкама.
Я вам сейчас так не скажу, вот прям так зненацку, прям строго говорю. Я знаю, что у нас в учреждениях вызывают многие прописки, это норма, в том числе, что у девочек должен быть хвост, это не распущенные волосы. Поэтому, что прописано у вас там, ну, не совсем могу сказать. С другой стороны, если у парня неаккуратно убран, там он не хвост с распущенными, наверное, имеет место быть.
А што, калі хлопец выглядае акуратна, а за ўвагі на конт прычоскі ўсяго толькі капрыз адміністрацыі навучальнай установы? Ёсць закон ці не?
Паслухаем, як адказваюць на гэтае пытанне ва ўправленні адукацыі савецкага раёна Мінска.
Смущает сам вопрос. Нет такого закона, который запрещал бы ребенку носить удлиненные волосы. Единственное, что это, так скажем, пожелание, это да. Но нет такого закона, который обязывал бы носить девочек, извините, только косички, а мальчиков только короткие стрижки.
Коли закону нема, дык на якой подставе у школах усталёвываюць свае парадкі? Вот что отказываюсь у администрации.
Есть типовые, они разрабатываются уже внутри учреждения на основе типовых правил. Но это некий шаблон, на основе которого разрабатываются внутри учреждения свои правила. В принципе, не должны противоречить друг другу. И вообще с правилами внутреннего распорядка учащихся родители должны знакомить. И учащихся в том числе. Ну, чтобы они понимали, то есть что с них спрашивать будут. В случае, допустим, невыполнения данных правил. На родительском собрании, да, или по каким-либо другим способом. Если бы вы сказали, какая школа, я бы вам тогда как-то могла прокомментировать. Не знаю, какая школа, и не убедившись в том, действительно ли это так, как я могу комментировать. Думаю, что, скорее всего, это просто личное видение какой-то конкретной школы в данном случае.
Поводины школьной администрации в Беларуси могут быть непредсказуемыми, бо наши школы в неком смысле протягивают жить по советских традициях. Про это в интервью Еврорадио кажет Татьяна Шчыцова, представница Светланы Тихановской по питаниях эдукации и науки. И она пригадывает властное дятинство, коли наставники уважливо сочили за тем, как школьники выглядали, как треба.
Але тут треба еще принять увагу то, что навод коли нема ни таких писаных правил, то, что вы запытались у разных институций, то есть існуе некие писаные регламентации на этот конт. Навод коли не існуе вот таких писаных правил, то конечно, у кожным громадстве, у кожной культурной супольности и навод у кожной институции існуют неписанные правила. Ну, то бок некие культурные, такие этичные конвенции на ком того, как, где выглядает человек. Ну, у разных организациях есть такие неписанные правила, как працовники, как выглядают там, працовники неких институций. Некие такие дресс-коды, яны и часткова яны не прописаны вось так баталёва нідзе, а гэта менавіта нейкія такія вось культур коды, нормы. Вось. Ну, я узгадваю гэта, каб мы разумелі цалкам, як складаецца нарматыўнасць у гэтым сэнсе. То бок могуць нават не існаваць пісаныя правілы, але тое, што ў школе тым не менш патрабуюць нешта, гэта вось базуется на тем, что існуют вот такие уже конвенции. Ну и зараз это конвенции, которые нам достались у спадшины еще с советских часов. То есть все дети должны выглядеть не вот так шаблонно, стандартно.
Татьяна рассказывает, что в Веленской школе, где теперь учится ее дочка, ставление до внешнего выгляда навученцев больше-меньше либеральное. Правда, нельзя сказать, что ходить можно во всем, чем хочешь. Например, школьницы не будут ходить на уроки с разнокалеровыми волосами, ярким макияжем и яркими упрыгоживаниями. Законов нема, але есть деликатные внутренние конвенции.
Я не ведаю эту историю, насколько там жестко этого вучня прессуюць, и какие там уже, какая история, вы вот сколько узгадали, что есть такие кейс. Але еще, треба еще, конечно, ведать, ну, насколько жестко с ним обходится, как далеко заходит там администрация, какие конфликты на этой глебе с батьками и так далее. То, я ничего этого не ведаю, и зараз мы вот так больше абстрактно вот разглядаю это питание. Цалк, коли вот, ну, не так подсумовывать, то вот возьмем, например, литовские альбо немецкие школы, то тут вот такие промога такого циску, этого не будет. Нияк, навод коли это, навод коли детенок выглядает неяк неконвенционально, промога циску вот некого такого прессингу такого не будет. Коммуникация выбудовывается иначе. Шмат деликатнее и навод не на упрямки. То бок ніякого промога там вот такого примусу, прессинга такого не отбывается. И у гэтым менавіта такое вельмі яскравое адрозненне от того, як адбываецца комунікація у наших, у беларускіх школах.
Татьяна приводит жахливый приклад, коли наставник называет хлопчика за его прическу девчинкой. Суразмовница уверена, что это образа и амаль что буллинг, а так само непрофессионализм и порушение этичных норм. И увогуле такое ставление до детей показывает, насколько авторитарная система эдукации у Беларуси.
По словам экспертки, на подобные учинки могут быть здольные школьники помеж собой, але не наставники. Як минимум в Украине, где поважают человечую годность. Это была программа «Еврозум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем вам про самые главные новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себя.
Почуемся.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.